Петр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то верх над Митей в эту минуту. Чем дальше, тем больше. Заметим, кстати, молодой человек был характера не робкого. Смотрите, не отмыли под ногтями. Но теперь трите лицо. Вот тут. На висках. Ухо. Вы в этой рубашке поедете? Куда это вы едете? Смотрите. Весь обшлаг правого рукава в крови.
Да, в крови. Заметил Митя, рассматривая обшлаг рубашки.
Так перемените белье.
Некогда. А я вот. Вот, видите, продолжал с той же доверчивостью Митя, уже вытирая полотенцем лицо и руки, надевая сюртук. Я вот здесь край рукава загну. Его и не видно будет под сюртуком. Видите?
Говорите теперь, где это вас угораздило? Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Как бы сукоризный припомнил Петр Ильич. Кого еще прибили? Али убили, пожалуй?
Вздор! Проговорил Митя.
Как вздор?
Не надо!
Сказал Митя и вдруг усмехнулся. Это я старушонку одну на площади сейчас раздавил. Раздавили старушонку?
Старика!
Крикнул Митя, смотря Петру Ильичу прямо в лицо, смеясь и крича ему, как глухому. Черт возьми, старика, старушонку!
Убили, что ли, кого? Помирились! Сцепились и помирились в одном месте. Разошлись приятельски. Один дурак, он мне простил. Теперь уж, наверное, простил. Если бы встал, так не простил бы, подмигнул друг Митя. Только знаете, к черту его, слышите, Петр Ильич, к черту, не надо. В сию минуту не хочу, решительно отрезал Митя. Давайте теперь пистолеты. Ей-богу, нет времени. И хотел бы с тобой поговорить, голубчик, да времени нет. Да и не надо вовсе. Поздно говорить. А где же деньги? Куда я их дел? Вскрикнул он и принялся совать по карманам руки.
На стол положили сами, вон они лежат. Забыли? Подлинно деньги у вас точно сор, аль вода. Вот ваши пистолеты. Странно. В 6 часу давеча заложили их за 10 рублей. А теперь, Эван, у вас 1000-то. 2 или 3, небось?
Ха-ха-ха, 3, небось! Засмеялся Митя, суя деньги в боковой карман панталон.
Потеряете этак-то? Золотые приски у вас, что ли?
Ха-ха-ха-ха-ха! Приски! Золотые приски! Изо всей силы закричал Митя и закатился смехом. Ха-ха-ха-ха! Хотите пертохин на приски? Тотчас вам одна дама здесь 3000 отсыплет, чтобы только ехали. Мне отсыпала. Уж так она, так она приски любит. Хохлакову знаете?
Незнакомо, слыхал и видал. Неужто это она вам 3000 дала? Так и отсыпала, недоверчиво глядел Петр Ильич.
А вы завтра, как солнце взлетит, вечно юнна-то Феб как взлетит, хваляй славе Бога, вы завтра пойдите к ней, Хохлакова-то, и спросите у нее самой, отсыпала она мне 3000, али нет? Справьтесь-ка.
Я не знаю ваших отношений. Коль вы так утвердительно говорите, значит, дала. А вы денежки-то в лапке, да вместо Сибири по всем по 3. Да куда вы в самом деле теперь, а?
В мокрое.
В мокрое? Да ведь ночь.
Был мастрюк во всем, стал мастрюк ни в чем, проговорил вдруг Митя.
Как ни в чем? Это с такими-то 1000, да ни в чем.
Я не про 1000, к черту 1000. Я про женский нрав говорю. Легковерен женский нрав, и изменчив, и порочен. Я с Улисом согласен, это он говорит.
Не понимаю я вас.
Пьян, что ли?
Не пьян, а хуже того.
Я духом пьян. Петр Ильич, духом пьян. И довольно. Довольно.
Что это вы, пистолет заряжаете?
Пистолет заряжаю.
Митя, действительно раскрыв ящик с пистолетами, отомкнул рожок с порохом и тщательно всыпал и забил заряд. Затем взял пулю и, при тем, как вкатить ее, поднял ее в двух пальцах пред собою над свечкой.
«Че это вы на пулю смотрите с беспокойным любопытством?» — следил Петр Ильич.
«Так! Воображение! Вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы ты на нее или нет?
А зачем на нее смотреть?
В мой мозг войдет. Так интересно на нее взглянуть, какова она есть. А впрочем, вздор, минутный вздор. Вот и кончено, прибавил он, вкатив пулю и заглотив ее пакли. Петр Ильич, милый, вздор. Если б ты знал, до какой степени вздор. Дай-ка мне теперь бумажки кусочка.
Вот бумажка.
Нет, гладко, чистый, на которой пишут. Вот так.
И Митя, схватив со стола перо, быстро написал на бумажке две строки, сложил вчетверо бумажку и сунул в жилетный карман. Пистолеты вложил в ящик, запер ключиком и взял ящик в руки. Затем посмотрел на Петра Ильича и длинно, вдумчиво улыбнулся. «Теперь идем», — сказал он.
«Куда идем?»
«Нет, постойте. Это вы, пожалуй, себе в мозг ее хотите послать пулю-то?» — с беспокойством произнес Петр Ильич. «Пуля, вздор! Я жить хочу! Я жизнь люблю! Знайте это! Я златокудрого Феба и свет его горячий люблю. Довольно. Идем.
Ей-богу, скажу кому-нибудь, чтоб вас не пустить туда. Зачем вам теперь в мокрое?
Женщина там. Женщина. И довольно с тебя, Петр Ильич. И шабаш.
Послушайте, вы хоть и дикий, но вы мне всегда как-то нравились. Я вот беспокоюсь.
Спасибо тебе, брат. Я дикий, говоришь ты?
Дикари, дикари. Я одно только и твержу, дикари.
А, да вот и Миша, а я-то его и забыл. Вошел в попыхах Миша с пачкой размененных денег и отрапортовал, что у Плотниковых все заходили, и бутылки волокут, и рыбу, и чай. Сейчас все готово будет. Митя схватил 10-рублевую и подал Петру Ильичу, а другую 10-рублевую кинул Мише.
«Не сметь!» – вскричал Петр Ильич. «У меня дома нельзя! Да и дурное баловство это! Спрячьте ваши деньги, вот сюда положите! Че их сорить-то? Завтра же пригодятся! Ко мне же ведь и придете 10 рублей просить!»
«Слушай, милый человек, поедем в мокрое вместе.
Мне-то зачем туда?
Слушай, хочешь сейчас бутылку откупорю? Выпьем за жизнь. Мне хочется выпить, а пуще всего с тобой выпить. Никогда с тобой не пил, а?
Пожалуй, в трактире можно, пойдем. Я туда сам сейчас отправлюсь.
Некогда в трактире. А у Плотниковых в лавке в задней комнате. Хочешь, я тебе одну загадку загадаю сейчас?
Загадай.
Митя вынул из жилета свою бумажку, развернул ее и показал. Четким и крупным почерком было на ней написано: «Казню себя за всю жизнь мою наказую».
«Право скажу кому-нибудь, пойду сейчас и скажу», – проговорил, прочитав бумажку, Петр Ильич. «Не успеешь, голубчик, идем, выпьем, марш!»
Митю ждали в лавке с нетерпением. Слишком помнили, как он недели 3-4 назад забрал точно так же разом всякого товару и вин на несколько сот рублей чистыми деньгами. В кредит-то ему бы ничего, конечно, не поверили. Помнили, что так же, как и теперь, в руках его торчала целая пачка радужных, и он разбрасывал их зря, не торгуясь, не соображая и не желая соображать, на что ему столько товару, вина и прочего. Во всем городе потом говорили, что он, тогда укатив с Грушенькой в мокрое, просадил в одну ночь и следующий затем день 3000 разом и воротился с кутежа без гроша, в чем мать родила. Поднял тогда цыган целый табор, в то время у нас закочевавший, который в 2 дня вытащили где у него у пьяного без счету денег и выпили без счета дорогого вина. Рассказывали, смеясь над Митей, что в мокром он запоил шампанским сиволапых мужиков, деревенских девок и баб закормил конфетами и страсбургскими пирогами. Смеялись тоже у нас, в трактире особенно, над собственным откровенным и публичным тогдашним признанием Мити. Не в глаза ему, конечно, смеялись, в глаза ему смеяться было несколько опасно, что от Грушеньки он за всю ту эскападу только и получил, что позволило ему ножку поцеловать, а более ничего не позволило. Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками, бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю. В лавке почти совсем успели сладить один ящик с товаром и ждали только появления Мити, чтобы заколотить и уложить его на телегу. Петр Ильич удивился. «Да откуда поспел у тебя тройка?» – спросил он Митю.
«Ха-ха-ха! К тебе бежал? Вот его Андрей встретил и велел ему прямо сюда, к лавке, подъезжать. Времени терять нечего. В прошлый раз с Тимофеем ездил. Да Тимофей-то теперь тю-тю, вперед меня с волшебницей одной укатил. Андрей, опоздаем очень?
Часом только разве прежде нашего прибудут? Да и того не будет. Часом всего упредят», — поспешно отозвался Андрей. «Я Тимофея и снарядил, знаю, как поедут. Их изда не наша изда, Дмитрий Федорович. Где им до нашего? Часом не потрафит раньше», — с жаром перебил Андрей, еще не старый ямщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддевке и с ромяком на левой руке. 50 рублей на водку, коли только часом отстанешь. За час времени ручаемся, Дмитрий Федорович». Митя хоть и засуетился, распоряжаясь, но говорил и приказывал как-то странно, в разбивку, а не по порядку. Начинал одно и забывал окончание. На 400 рублей! Не менее как на 400, чтобы точь-точь по-тогдашнему, — командовал Митя. 4 дюжины шампанского и ни одной бутылки меньше. «Зачем тебе столько? К чему это? Стой!» – завопил Петр Ильич. «Что это за ящик? С чем? Неужели тут на 400 рублей?» Ему тотчас же объяснили суетившиеся приказчики со слащавой речью, что в этом первом ящике все лишь 0,5 дюжины шампанского и всякие необходимые на первый случай предметы из закусок, конфет, монпасье и прочее. Но что главное потребление уложится и отправится сей же час особо, как и в тогдашний раз, в особой телеге и тоже тройкой, и потрафит к сроку, разве всего только часом позже Дмитрий Федорович к месту прибудет. Не более часу, чтоб не более часу, и как можно больше монпасье и тягушек положить. Это там девки любят, — жаром настаивал Митя. «Тягушек пусть, да 4-то дюжины к чему тебе? Одной довольно почти», — сердился уже Петр Ильич. Он стал торговаться, потребовал счет, он не хотел успокоиться. Спас, однако, всего 1 сотню рублей. остановились на том, чтобы всего товару доставлено было не более, как на 300 рублей.
«А, черт вас подери!» — вскричал Петр Ильич, как бы вдруг одумавшись. «Да мне-то тут что? Бросай свои деньги, коли даром нажил. Сюда, эконом! Сюда! Не сердись!» — потащил его Митя в заднюю комнату лавки. «Вот здесь нам бутылку сейчас подадут, мы и хлебнем. Эх, Петр Ильич, поедем вместе, потому что ты человек милый, таких люблю!»
Митя уселся на плетеный стульчик пред крошечным столиком, накрытым грязнейшей салфеткой. Петр Ильич примостился напротив него, и мигом явилось шампанское. Предложили, не пожелает ли господа устриц, первейших устриц самого последнего получения.
«К черту устриц! Я не ем, да и ничего не надо!» — почти злобно огрызнулся Петр Ильич.
«Некогда устриц!» — заметил Митя. «Да и аппетита нет!»
«Знаешь, друг, — проговорил он вдруг с чувством, — не любил я никогда всего этого беспорядка!»
«Да кто ж его любит? 3 дюжины, помилуй, на мужиков. Это хоть кого взорвет.
Я не про это. Я про высший порядок. Порядку во мне нет. Высшего порядка. Но все это закончено. Горевать нечего. Поздно. И к черту. Вся жизнь моя была беспорядок, и надо положить порядок.
Каламбурю, а? Бредишь, а не каламбуришь.
Слава высшему на свете, слава высшему во мне.
Этот стишок у меня из души вырвался когда-то.
Не стих, а слеза. Сам сочинил.
Право, мне все твои пистолеты мерещатся.
И пистолеты вздор. Пей, не фантазируй. Жизнь люблю. Слишком уж жизнь полюбил. Так слишком, что и мерзко. Довольно. За жизнь предлагаю тост. Почему я доволен собой? Я подл, но доволен собой. И однако ж я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение. Сейчас готов Бога благословить и его творение. Но надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим жизни не портило. Выпьем за жизнь, милый брат. Что может быть дороже жизни? Ничего. Ничего. За жизнь и за одну царицу из цариц.
Выпьем за жизнь, а, пожалуй, и за твою царицу.
Выпили по стакану. Митя был хотя и восторжен, и раскидчив, но как-то грустен. Точно какая-то непреодолимая тяжелая забота стояла за ним.
Грустно мне, грустно, Петр Ильич. Помнишь Гамлета? Мне так грустно, Горацио. Ах, бедный Йорик.
Это я, может быть, Йорик и есть. Именно теперь я Йорик, а череп потом.
Петр Ильич слушал и молчал. Помолчал и Митя. Петр Ильич, хотел я тебя спросить, кстати. Крал ты когда что в своей жизни, али нет?
Что это за вопрос?
Нет, я так. Видишь, из кармана у кого-нибудь чужое. Я не про казну говорю. Казну все дерут. И ты, конечно, тоже. Убирайся к черту. Я про чужое. Прямо из кармана, из кошелька. А?
Украл один раз у матери 2 гривны. 9 лет был, со стола. Взял тихонько и зажал в руку.
Ну и что же?
Натурально высекли. Да ты чего уж? Ты сам не украл ли?
Украл, хитро подмигнул Мить.
Что украл, залюбопытствовал Петр Ильич. У матери двугривенные 9 лет был. Через 3 дня отдал.
Сказав это, Митя вдруг встал с места.
Митя Федорович, не поспешить ли? Крикнул вдруг у дверей лавки Андрей. Готово! Идем! Всполохнулся Митя.
Но едва только Митя начал садиться, как вдруг пред ним совсем неожиданно очутилась Феня. Она прибежала вся запыхавшись, с криком сложила пред ним руки и бухнулась ему в ноги. «Батюшка, Дмитрий Федорович, голубчик, не погубите барыню! Я-то вам все рассказала, и его не погубите! Прежний ведь он, ихний! Замуж теперь Аграфену Александровну возьмет, с тем и из Сибири вернулся! Батюшка, Дмитрий Федорович, не загубите чужой жизни!»
Те-те-те-те-те, вот оно что! Ну, наделаешь ты теперь там дел, пробормотал про себя Петр Ильич. Теперь все понятно, теперь как не понять. Дмитрий Федорович, отдай-ка мне сейчас пистолеты, если хочешь быть человеком, воскликнул он громко Мите. Слышишь, Дмитрий,
пистолеты?
Подожди, голубчик, я их дорогой в лужу выброшу. Феня, встань, не лежи ты предо мной. Не погубит Митя, впредь никого уж не погубит этот глупый человек. Да вот что, Феня, обидел я тебя давеча, так прости меня и помилуй, прости, подлеца, а не простишь, все равно. Потому что теперь уже все равно. Трогай, Андрей, живо улетай! Андрей тронул, колокольчик зазвенел. Прощай, Петр Ильич, тебе последняя слеза!